Клуб. Друзья, 16.08 в Петербурге. Это автоклуб в офисе Фонтанки. Напротив меня руководитель городского автоклуба Денис Шубин, автор и ведущий программы «Автоклуб» здесь, на Фонтанке офисе. Денис, добрый день.
Добрый день.
Насколько мы с вами помним, нынешний, согласно анонсу, сегодня вы собирались поговорить о Госсовете по безопасности дорожного движения, который прошел на прошлой неделе, я так понимаю, в Ярославле.
Да?
И я, прежде чем Денису передам слово и начну задавать ему вопросы, хочу ваше внимание, наши слушатели, обратить на то, что вы можете задавать вопросы с помощью формы обратной связи на сайте Фонтанки офиса. Внизу под плеером есть такая возможность. В социальных сетях, в том числе в Фейсбуке, можете писать тоже. Я все прочитаю, на все обращу внимание. Ну, наверное, давайте начнем от печки. Что это вообще за история, Совет по безопасности, Государственный совет по безопасности дорожного движения?
Ну, насколько мне известно, это предыдущий совет проходил чуть ли не 5, а может быть более лет назад. То есть это не ежегодное регулярное мероприятие. Поднятая проблема была, соответственно, еще перед первой федеральной целевой программой. Основное посылом это было это жуткое количество погибших людей на дорогах. Я думаю, у всех на устах, точнее, в памяти должна рваться, когда на таком совете, который проходил раньше, был такой губернатор Московской области, генерал Громов.
Да.
Помните, да?
Да.
Там, герой или участник, не знаю, как сейчас уже правильно сказать, афганской кампании. Так вот, он тогда произвел во время спокойного доклада кого-то из руководства ГАИ, я так подозреваю, он когда увидел цифру, он сказал, что да я в Афганистане меньше потерял, чем за год гибнет.
Люди,
надо сказать, осталось порядка 35 тысяч.
Сейчас?
Да, сейчас. Ну, надо понимать, что интенсивность движения увеличилась, у нас автопарк увеличился, то есть снижение, улучшение показателей произошло, мы про это дальше поговорим. Но вот это вот сравнение, то есть сколько погибло в Афганистане, сколько мы столько теряем каждый год на дороге. То есть Россия находится на одном из последних мест в мире по этому показателю, точнее в лидерах, скажем так, если можно это.
Наоборот, перевернуть.
Да, в худшую сторону, именно по гибнущим.
За 10 тысяч, это сказал Владимир Путин, за 10 тысяч лет... О, простите, за 10 лет 350 тысяч человек. 350 тысяч,
да,
человек за
35
10 лет. 35
тысяч в год.
Это официальная статистика, которую привел президент.
Это прозвучало из уст президента. Мы с удовольствием его сюда пригласили. Вот,
да,
на этот стул.
Да, пожалуйста.
К сожалению, он, я думаю, занят. Поэтому сегодня мы с вами вдвоем.
Вот, пожалуйста, место могли бы легко пригласить. И к тому, что да, заявление совершенно...
Или любого, кто сидел за столом. Ну, правда, не любого. Там компетентных людей было немного. И хочу отметить, что вот основным докладчиком и... скажем, от того, из чьих уст мы услышали реальные проблемы, это была губернатор Ярославской области Орлова Светлана Борисовна, по-моему.
Да.
Светлана Юрьевна.
Юрьевна.
Светлана Юрьевна, конечно. Светлана Юрьевна. То есть я в ее выступлении увидел реальное знание материала. Вот президент говорил, или, по крайней мере, читал, но чувствовалось, скажем так, понимание. То есть он же у нас сам за рулем сидел раньше, а сейчас, я так думаю, не до этого. Да, но сразу видно, когда человек говорит, зная суть вопроса или нет. Вот там еще были выступающие, но я в них как-то слабо читается вообще понимание проблем. И Светлана Юрьевна озвучила много предложений, которых мы сейчас подробно по каждому из них остановимся.
Надо сказать,
которые
даже
реально смогут влиять, а точнее не смогут, а повлияют. Вы же понимаете, что сейчас... скажем, как первый номер сказал, так надо срочно что-то и делать. До этого как-то ни у кого не хватает либо инициативы, либо мозгов, но тем не менее.
Либо, да, сил.
Либо сил.
Не будем обижать людей.
Либо квалификации, действительно.
Да, надо здесь добавить, что Светлана Юрьевна являлась хозяином в региональном смысле, в смысле территориальном, Ярославская область принимала этот госсовет, и они организовывали его, очевидно, что...
Да, потому что активность в Ярославской области вот, по правилам дорожного движения, по, скажем так, всем мероприятиям, связанным с повышением безопасности, она может служить примером. То есть у нас такой один развитый, очень сильно развитый в этом плане регион, это Татарстан-Казань, где это все на государственном уровне создается. Это у нас с вами был в гостях, если помните.
Да, я, конечно, помню.
Председатель ВУАВ, он рассказал о том, насколько профессионально там и на каком уровне стоит вопрос воспитания детей в школах, то есть вплоть до этого самого. И вот у нас появился, скажем так, второй регион, где этот вопрос, этому вопросу уделяется много внимания. Итак, давайте по порядку хронологии, что же происходило на Госсовете. Мы с вами тогда в тот понедельник здесь беседовали с директором западного скоростного диаметра, а в это время в Ярославле речь началась именно вот с этих кошмарных цифр, президент их повторил, и уже без бумажки, скажем так, всех спросил жуткая цифра, то есть это по многим каналам прошло, и буквально вчера это тоже повторялось, именно самые яркие моменты из беседы. И о чем он рассказал очень развернуто, и это там в нескольких фразах, это по поводу регистрации ДТП водителями.
Да, это,
про,
кстати,
тот самый Европротокол.
Вынесли в тизер все новостные агентства,
там
все
было,
написали.
Называется, три подхода к этой теме с разных сторон. Действительно, проблема есть. Мы с вами тоже ее здесь обсуждали. Но на этот вопрос я чуть более развернуто отвечу, потому что буквально сегодня я к вам приехал после круглого стола, который происходил в... Что, как правильное название? Медиа-центр правительства Петербурга.
Так он и называется.
Да, абсолютно верно.
Просто я не знаю, где вы были. Дело в том,
он
что...
находится рядом с Нашпалерной. Рядом с оранжереей, вот какой-то.
Так он и называется, да. Медиа-центр правительства Петербурга.
Да, там просто сегодня прошла
пресс-конференция. Поскольку Денис просто не знал, где вы были, поэтому я не смог вам помочь сразу с ответом.
Да, спасибо.
Вы не отчитались почему-то.
И там был, содержался ответ, скажем так, частично, про вот на этот вопрос президента, когда сколько же можно оформлять, то есть инспекторов не хватает, ну плюс там еще сокращения прошли, мы тоже это все хорошо понимаем. И разговор о том, что нужно реально внедрять Европротокол в практику жизни, а не просто декларировать, что он в принципе может быть. Вот сегодня на этом круглом столе он посвящался инициативе ассоциации, сейчас я точно воспроизведу название, ассоциации помощи участникам дорожного движения. Кажется, так, если я не соврал.
Я проверю.
Да, проверьте, пожалуйста. Был представитель этой ассоциации. Перевожу на понятный для автомобилистов язык. Речь идет о ассоциации служб аварийных комиссаров, которые нам известны, скажем, своими функциями помощи на месте ДТП. Правда, называют они их ассистентами. Как-то пытаются поменять фразеологию, но я думаю, что она не приживется, останется аварийный комиссар аварийным комиссаром в том виде, в котором он нам привычен и известен как автомобилистам города.
Есть Евразийская ассоциация помощи на дорогах, Автодобр она называется, а есть Автоассоциация автомобилистов Российской Федерации.
Нет, это, я думаю, все организации похожие. Да. Это достаточно молодое объединение профессиональных компаний. Сейчас я поясню, в чем смысл.
Так.
То есть были представители ГИБДД, 10-й отдел, был начальник ГАИ Красногвардейского района господин Бобров, господин Кулагин, начальник 10-го отдела. И речь шла именно о том, что сказал президент, о том, какие механизмы могут быть задействованы для быстрейшего перехода на Европротокол. Скажем так, без потери. Был представитель ФРСА по северо-западному региону Щербаков Петр Васильевич, которого мы все никак не можем заполучить к себе в студию. Все никак Москва не согласовывает его к нам появление, к сожалению. Вот. О чем шла речь? То есть данная ассоциация, которую я назвал, выступила с инициативой о том, что она может взять на себя помощь при регистрации ДТП без ГИБДД. Как мы с вами там подробно разбирали, это порядка у нас 4 варианта, как мы можем с вами оформить ДТП, но мы сейчас не будем углубляться в эти самые. Смысл простой. Если вы позвонили в ГАИ, вам ГАИ сказали, знаете, вот по вашим показаниям, там, что вы сказали, мы там вам не нужны, пострадавших у вас нет, оформляйтесь по Европротоколу еще как-то.
Мы к вам не поедем.
Мы к вам не поедем, да, имеем на то основание. А можете позвонить в такую-то службу, либо, я вот это не понял из пресс-конференции, как это планируется, то есть перевод звонка, возможность предоставления телефона или еще как-то. Вот это, к сожалению, осталось неясным. Но вы можете вызвать себе на место аварийного комиссара. Стоимость услуги 2000 рублей. Он вам заполнит так, как надо. Для того, чтобы вы получили возмещение. Вопросов, конечно, журналистов сразу появилось много.
Ну и первый вопрос.
Все ушли в свои частности.
Конечно.
Каждый рассказал свой случай.
Да. А я без случая уверен, что...
Основной вопрос был, мало кто знает, что с 1 июля ГИБДД имеет право штрафовать нас с вами, автомобилистов, которые попали в ДТП и не убрали свои автомобили с проезжей части. Штраф тогда озвучивался 1000 рублей. Но он остался так в режиме озвучения. Почему? Потому что ГИБДД оставила практику, несмотря на 1 июля, как она и была до 1 июля.
Да.
То есть они по возможности ездили. И, соответственно, никто не штрафовал. Вот сегодня второй момент, который прозвучал, это озвучил господин Бобров и сказал, что именно до сегодняшнего дня, до 1 апреля, ГИБДД объявляет акцию. Поэтому штрафовать будут, чтобы как-то сдвинуть этот вопрос.
Акцию, кто не убрал, тот виноват.
Да, то есть раньше мы не штрафовали, относились лояльно, а сейчас мы будем штрафовать именно до 1 числа.
Я можно уточняющий вопрос задам? Значит, если произошел тычок в бампер
да.
на Литейном мосту.
Да, мы с вами там.
Мы с вами вот, да, вот я
на ледоход.
Например, да. да. И я въехал в ваш задний бампер.
Да.
Или вы в мой.
Да.
Значит, мы с вами вышли, и оба решили, что это непоправимый ущерб, и без страховой мы не разберемся, нам нужна страховая. Ну, то есть мы не закрыли глаза на это ДТП,
да,
а решили как-то,
продвинуто, так,
как-то его оформить.
Да, да.
И тогда мы подумали, а давай-ка вызовем ГИБДД, сказали вы мне, Саша. Вы сказали вы мне, Денис. А я вам говорю, давайте, Денис. Мы вызвали ГИБДД, и 4 часа в час пик, образовав пробку на Литейном мосту, мы ждем ГИБДД.
Да, при этом проезжающий ГИБДД может приехать и сказать, а что вы организовали пробку, у вас тут европротокол, почему вы не убрали автомобиль из проезжей части,
не
предварительно не зарисовав и зафиксировав.
Или не сфотографировав, да, и не обменялись вот этими бумажками.
Абсолютно
и не
верно.
Разъехались.
Да, с вас по 1000 рублей каждый штраф.
Будьте добры.
Имеют на это право.
Понял.
Имели с 1 июля, но не делали, а сейчас объявлена акция. Тут же сразу я не могу в эфире произносить, как это было откомментировано одним из журналистов в зале вот, по поводу этой акции. Но начальник ГАИ был неумолим и сказал, предупреждаю, штрафовать будем. Это был первый вопрос, кстати, одного из телеканалов, по-моему, по поводу, что же, почему же не штрафуют. Мы узнали, штрафовать нас будут, поэтому, внимание, автомобилисты Санкт-Петербурга, что называется, не мытьем, ты катанем, не хотим добровольно оформлять его протоколы, будет предано ускорение. Но я так понимаю, что это выводы с Госсовета сделаны были быстро.
В случае, если автомобили не разбиты настолько, что их невозможно убрать, да, я так понимаю?
Разумеется, да, разумеется. То есть, если у вас там, скажем, ну, если мы с вами там разложились так, что обе машины не могут двигаться, то
да.
это уже... Явно не европротокол, не да, 50 тысяч.
Ну, да, действительно, действительно.
Да, и не 400, которые тоже мифические. Так никто и не ответил на вопрос. Разница между 50 и 400 может быть или не может быть. Представитель РСА уклончиво сказал, но это пока не действует. Почему тоже все осталось без ответа.
Понятно.
Вот, то есть это вот такое событие сегодня произошло. И, насколько я понимаю, с апреля ассоциация планирует начать работу. Автоэкспертные компании, которые автоклуб пользуются. Ну, надо сказать, что для членов клуба это все равно уже давно все включено в карту. Они про это просто и не замечают. То есть там приезжает комиссар, помогает, само собой, в любом случае.
Угу.
И до 1 июля, и сейчас это все не влияет. Плюс, должен сказать, что в нашем с вами проекте «Водитель Петербурга» давно действует горячая линия по европротоколу, как раз с 1 июля, 8 800 124 00, где вы получите консультацию абсолютно бесплатно по телефону, но при необходимости уже можете вызвать на место специалистов. В принципе,
ну, понятно,
то, что
да.
сейчас и пытается предложить ассоциация, значит, ввести некий стандарт. Вот, мое мнение, что ну, если будет найден механизм, позволяющий быстро человеку понять, на месте, там не созваниваясь несколько раз там, и рассказывая каждый раз свою историю, что ему делать и получить квалификацию, то в моем понимании консультация должна быть бесплатна по нашей горячей линии, А если он уже захотел кого-то вызвать, то он, кажется, волен делать там, вызывать там того или иного автоэксперта, либо пользоваться, значит, там услугами.
Да.
Рекомендованных ГИБДД по данному району, поэтому подразумевается географическое, я так понял, разделение.
Угу.
Звонков, но оно другое быть и не может. Вот это то, что вытекло очень быстро из слов президента, сказанных всего неделю назад.
Так.
Нас с вами будут штрафовать раз, это надо запомнить. Да. А Б, мы все равно идем неотвратимых европротоколов, хотим мы того или нет.
Ну, здесь возникает только несколько вопросов, связанных с лояльностью страховых компаний. Будут ли страховые компании лояльно относиться вот в... Понятно, что сейчас форсирует ГИБДД оформление по европротоколу. Готовы ли страховые компании относиться к людям, которые оформили себя по европротоколу, так сказать, понимая, что если здесь не стоит запятой, то это не повод в отказе выплаты, а все-таки попытка пойти, ну, то есть надо идти навстречу.
Не готовы и не пойдут, и не могут. По крайней мере, мы это услышали из комментариев представителя РСА господина Уфимцева.
Угу.
Я думаю, кто тоже прошло федеральным каналом. А озвучено было прекрасно. Вот всем очень понравилось, мне тоже. Он сказал буквально, ну ведь когда мы в Европе-то в ДТП попадаем, мы же все заполняем раз-раз, и там все просто. Вы возьмите предварительно этот бланк в руки, изучите, потренируйтесь, и вам будет все хорошо. То есть, ну, такой ответ, скажем, недалекий, потому что какой процент россиян у нас выезжает за рубеж, а какой из этого процента на личных автомобилях, а какой процент там попадает в ДТП, я думаю, что это 0,0,0,0,0 и даже меньше.
Значит, из личного опыта, около Королевского замка, по-моему, я вам рассказывал, в Стокгольме, на острове...
Еще раз, это будет полезно.
На острове Гамластан. Это происходит, там есть... Вы же бывали наверняка в Стокгольме?
В Стокгольме был,
и...
на машине.
Да. И вы помните, что вот как бы подъезд центральный к замку, такой мощеный наверх.
Да, наверх, да,
да,
абсолютно верно.
И там светофорчик. Вниз стоит несколько автомобилей, повернув с основной дороги на мощеную, они стоят на красный свет. С основной на мощеную повернул автомобилист, и дальше, увидев просвет между двумя автомобилями, там есть заезд на парковочку. Поехал на эту парковочку. И дальше случилась какая-то история фантастическая. Человек, который стоял сверху, отпустил тормоз, а человек, который ехал ему наперерез, соответственно, он не видел, что тот отпустил тормоз. И произошло ДТП на скорости 2 км в час. То есть она вот скатилась, даже не успев полностью разогнаться.
Легко прижала.
Да. Вышли два шведских мужчины. Они, кстати, были довольно колоритные такие, вот в шарфах, белокурые, взрослые. Примерно минуту они громко что-то обсуждали, я не очень понимаю по-шведски, но явно ругались. После того они поругались, потом один достал визитку страховой компании из вот этой портмоне, в котором документы на машину.
Да-да-да.
Ну, я так предполагаю, что это визитка страховой компании. Отдал тому, тот отдал ему визитку, после чего они пожали друг другу руки, сфотографировали на свои телефоны это происшествие и сказали а-ля улю. Вот, собственно, и все. Все. И они разъехали через, ну, 5 минут, они уже разъехались вообще без проблем. Они больше времени ушло на то, как машину убрать, чтобы не поцарапать больше. Вот все.
Ну, то, что вы сейчас рассказали, это такая нарицательная, я бы сказал, схема взаимодействия страховой компании, автомобилиста и ДТП, которые у всех на устах, все в западных фильмах это видели. И когда идет речь о том, как должно быть работать ОСАГО, именно вот такую схему, может быть, не со Стокгольмом, но все приводят. Теперь объясню, почему у нас это мало реально. Значит, что говорят страховые компании, их тоже надо понять. Насчет простить не знаю, но вот, как говорится, что есть, то есть. Дело в том, что их деятельность-то тоже жестко регламентирована тем самым законом об ОСАГО. Там не только наши обязательства нас, как автомобилистов, застраховать, купить этот полис, но и у них, поскольку это обязательный вид страхования, жесткая, четкая, прописанная процедура возмещения убытков по ОСАГО. Переводим на простой, понятный, означает, что если вы, как говорите, к нам они отнесутся лояльно, не заметят какую-то галочку или какой-то документ, при проверке доблестный Центробанк, который сейчас занимается страховым рынком, может сказать, а на каком основании вы господину Шубину или господину Маличу выплатили?
Он не предоставил... 18 тысяч рублей.
Да, он не предоставил вам вот эти документы согласно пункту такого-то положения правил заполнения европротокола.
То есть у нас преступный сговор.
это обналичивание денежных средств, дорогая страховая компания. Вы произвели выплату, наплевав на государство, и тем самым участвуете в преступном отмывании. Вот чего боятся, страховые компании, и, видимо, не безосновательно. Потому что с тем, как щелкаются сейчас банки, мы уже, по-моему, не реагируем на сообщения о подзыве лицензии. Uh-huh. Примерно такая ситуация была с ОСАГО там буквально какой-то год назад. Uh-huh. Да? Поэтому все, конечно, напуганы. И их тоже можно понять. То есть они, может быть, и рады были бы пойти. Но насчет рады это отдельный вопрос. Да? Но то, что у них есть все основания действительно не выплачивать по таким случаям, это так и есть. То есть такая обратная сторона медали тоже есть. Поэтому вот лояльное отношение означает риск страховой компании самой остаться без лицензии, либо попасть под какие-то серьезные санкции. Это тоже надо понимать. Поэтому именно качество оформления документов, а мы, как уже говорили в этой студии, здесь мы все далеко не автоюристы, не автомобильные инженеры, и у нас нет ежемесячного, слава богу, скажем так, опыта попадания в ДТП и оформления оного. Соответственно, эта задача превращается в такой хороший ребус.
Который непонятно как решать.
Да, который, то есть, с одной стороны, мы должны идти к Европротоколу, с другой стороны, никто не собирается терять свои деньги. Понятно, ситуация экономическая, там я повторяться не буду. То есть она просто, обязывает нас это полностью это ОСАГО возмещать. Поэтому сейчас все до посинения будут ждут инспекторов. Требуют, стучат и говорят, нет, приедьте, зафиксируйте. Скажем так, физика этого процесса такова. Явился представитель государства в лице инспектора ДПС, зафиксировал страховое событие. Ну, это да. Для налогов. То есть он от лица государства сказал налоговой инспекции там...
Было.
Было. Страховая компания имеет все основания выплачивать. И там, где присутствует, соответственно, протокол, там справка о ДТП, подписанная представительством государства, такие ДТП налоговую инспекцию не интересуют.
Понятно.
А вот все, где такого не было, сказать, да вы там вдвоем собрались, списали и отправили деньги, и выплатили человеку, обналичили. Такое мнение вот тоже есть. Плюс, конечно, страховые компании обеспокоены абсолютно понятным тем, что это приоткрывает открывает, скажем, такой неплохой кингстон для страхового мошенничества, потому что ничто не мешает нам записаться, приехать и сказать, да вот мы там были, фотографироваться.
Конечно.
И получить деньги. Во многих регионах это давно понятный, бизнес назвать это тяжело, но способ
получения
денег, да, со страховых, он очень даже развит. Вот, просто раньше для этого требовался инспектор ГИБДД, сейчас, как мы понимаем, можем обойтись без них.
Ну, очевидно, тогда нужно разработать какую-то, я не знаю, рекламу, знаете, как вот в случае пожара, там, выбегайте, не пользуйтесь лифтами, да?
Спайн Уфимцев так и сказал.
В случае ДТП...
Вы зайдите заранее на сайт РСА, прочитайте свои обязанности при ДТП.
Это конечно.
И это сам. Ну, понятно, что он ответил как мог.
Как чиновник ответил,
представитель РСА, он ответил, озвучил официальную позицию. По его мнению, это извещение, что называется, заполнить может там ребенок. Да? Вот из нашего опыта люди, даже сами отработавшие страхование там не один десяток лет, звонят с ДТП и спрашивают, а что делать-то теперь? Как? Что? Куда? То есть можно быть там 7 пядей во лбу, но при этом растеряться. Ведь еще люди там... Вот вы хороший пример, Литейный мост, да?
Да.
Во-первых, нужно еще доверие иметь к тому, кто в тебя въехал, как это не парадоксально звучит. Может, это подставщики. Может, сейчас у вас ваш чемодан очистят.
Да.
Или вашу барсетку стащат.
Пока вы пишете. Конечно.
Да, какое пишете, когда вы столкнулись там, пока выясняете. Может быть, человек потом на вас заявит, что вы скрылись с места ДТП. То есть это нужно... И все это посреди потока автомобилей, самим находясь там на дороге. То есть вот тут собрать в голову все мысли и быть готовым к этой ситуации, как там боксер на ринге к удару, вряд ли. Мы с вами не профессиональные попадальщики в ДТП.
Да, а что...
Явно, как и все автомобилисты в принципе.
Что нужно, вообще как это нужно оформить? Значит, нужно взять вот эту мою листочек о ДТП, вот этот протокол, да?
Да.
Отметить на нем...
И вместе со вторым участником пройти по... списку вопросов. Там, конечно, есть галочная система, она неплохая, да. То есть вы ставите птички, да, 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 нет, нет, это действительно. Но мы не изобретали, это французская схема, форма, точнее,
да.
Схема-форма. Дальше начинается интересное. Нужно зарисовать этот самый. Ну, Рембрандтов у нас не очень много,
да.
Думаю, да. Ну, как-то накорябать можно, но...
Схему ДТП.
Но, чтобы понятно было, рекомендации к оформлению европротокола, только официальные, исполнены на 8 листах. Рекомендации. То есть...
У меня нет вопросов.
Да, то есть нам с вами надо... Это писали специалисты на 8 листах. То есть нам надо на месте все это врубиться сходу интуитивно, учесть все эти рекомендации, зарисовать адрес, там угол, сфотографировать и все это не забыть сделать. То есть, как правило, конечно, изучение материала начинается с места ДТП. Но это нужно, чтобы два человека желали этого, были согласны со всем. То есть, ну, очень многосторонний ребус. То есть, поэтому я думаю, что у ассоциации есть право на жизнь, которая сегодня провела пресс-конференцию. Точнее, пресс-конференцию проводила ГУВД. Они, кстати, высказались в поддержку, потому что она это, конечно, серьезно разгрузит наши... возможность, точнее, наши силы, то есть мы не будем отвлекаться на эти мелкие ДТП, говорит, но они подтвердили, что сейчас, говорит, люди, прождав 4 часа там нас, честно надо им сказать, ну, мы приезжаем, говорит, так у вас европротокол, они говорят, да, а как его оформлять?
Да.
Рассказываем, как, а что мы вас ждали 4 часа? Но это люди еще не дошли до страховой.
Но, видите, люди не дошли до страховой, это первое, а второе, все-таки они уже просидели 4 часа.
Да.
Где-то через два уже же готов, ну, на все.
Инспектор, по сути, выступает сейчас консультантом, как это надо заполнять, хотя он тоже это, европротокол он тоже в совершенстве не знает.
Но зато если без европротокола, то он тогда не забирает водительское, и не нужно ехать к нему в будочку или, как сказать, в отделение ГИБДД и ждать, пока он выдаст тебе документы, там, справку,
да,
ДТП,
вот
и все.
Завершая с этим пунктом темы Госсовета, видите, как мы ушли опять, спустились, скажем, что у нас с этим будет происходить. Еще раз хочу напомнить всем автомобилистам, что вы не надо там вводить тень на плетень и четко понимать, что страховой компании вы интересны как замечательный страхователь, автомобиль которого страхуется регулярно каждый год, желательно еще по каско, при этом он стоит в теплом гараже и лучше, чтобы никуда не выезжал.
Да.
То есть как только вы становитесь участником ДТП...
А вам должно быть 18.
Ну, 18 это вы уже с точки зрения премии там намекаете, да? Я просто говорю с точки зрения наступления риска страхового события. Так. Сложно, грубо говоря, вот лучше, чтобы ничего с вами не могло случиться. Поэтому, когда с нами что-то случается, не надевайте никакие розовые очки, никакой страховой компании вы радости не предоставляете. Даже если вы там страховались 5 лет безубыточно, это все неважно. Вы перечеркиваете сразу. Вы ударник, вы приносите расход. И если вы дойдете до, заявите убыток, то вы выносите из страховой компании деньги. Вы, соответственно,
ай-яй-яй,
становитесь, да, для них, ну,
ай-яй-яй,
реально не лучшим клиентом. Вот реально не лучшим. Поэтому, чем меньше страхователей дойдет до страховой компании с убытками, тем лучше. Тем сложнее оформление ДТП, которое, как видите, на 2 часа готов на все. То есть через 2 часа мы, ломая карандаши и ручки, плюнем и скажем, да ладно, поехали.
Да.
Для них это самый хороший исход страховой компании. Как ни парадоксально, иногда и для нас. Потому что вот первый вариант, который сейчас абсолютно легален и возможен, это нам с вами просто на Литейном сказать, слушай, говорит, ну тут на 3000, ты признаешь, признаю, вот тебе 3000, дай мне расписку, что претензий не имеешь по обстоятельству такому-то, пожали руки и разъехались. Мы с вами не попали на бонус-малус, страховая не попала на выплату, мы решили все сами. Вопрос за скобками, зачем мы покупали ОСАГО? Многие его тут же задают, ну, как же, надо же отбить.
No.
То есть психология такая, она имеет место и еще долго будет иметь место быть. Вот, поэтому касательно европротокола президент сказал, ГИБДД отреагировала, как видите, очень быстро, штрафовать нас будут. Все в европротокол, ну, вектор уже поставлен однозначно, назад дороги не будет.
Я жалею, что президент не сказал ничего о тонировке.
Да, но у нас всей стенограммы нет, но... Было сказано про Было сказано про техосмотр, правда, mm-hmm. косвенно, что это, что все-таки надо какой-то порядок с ним наводить. Правда, это было связано, сказано в связи с авариями маршрутных автобусов, mm-hmm. о выходе, значит, о состоянии этих самых автобусов, так или иначе. Было сказано следующий момент. Это то, что озвучила mm-hmm. Светлана Юрьевна, что мы сегодня без перерыва. Ну, хорошо.
Хотите, сделаем.
Да нет, можем, уже немного времени осталось, не будем делать перерыв. Отрады прозвучало и из уст президента, и из уст Светланы Юрьевны по поводу того, что воспитывать водителя надо со школы.
Угу.
Что нужно уделять в учебной программе время для изучения правил дорожного движения в большем объеме. Вот это очень важно, потому что на протяжении двух федеральных программ эти предложения настойчивы от ГИБДД и МВД. Точнее, от ГИБДД в лице МВД, наоборот.
Угу. Да.
МВД в лице МВД ГИБДД. В лице
ГИБДД, да.
Да, настойчиво поступали в Министерство образования, на что получили ответ, о чем вы говорите. У нас программа и так перегружена, у нас нет специалистов, у нас нет материальной базы, правил дорожного угу. движения, это как бы вторично. То есть расценивалось, что правила дорожного движения — это тот, кто пошел сдавать права.
Да.
То есть красный стой, зеленый иди, как-то где-то читается в рамках ОБЖ, там какие-то несчастных 2 часа, но вот из уст президента прозвучало, что это нужно делать сейчас, готовить поколение, это просто было там отрадой для нас, когда, поскольку у нас как mm-hmm. раз принцип воспитания водителей сейчас, и констатация того, что это поколение мы уже потеряли с точки зрения воспитания, оно прозвучало, что приятно. Прозвучали и автогородки, которым автоклуб тоже имеет много отношений, создатель мобильного городка и поставщик uh-huh. по регионам России. То есть это тоже надеюсь, что наша деятельность будет поддержана и как-то замечена. Кстати, надо отдать должное страховщикам. В эфире это не прозвучало, но в стенограмме записано, что страховщики вышли тут же в ходе совещания с предложением организовать классы обучения мобильные городки чуть ли не в каждой школе.
Uh-huh.
То есть такое широкое заявление было.
Угу.
Вот. Свои предложения тоже, безусловно, дадим, потому что считаем, что воспитывать нужно именно водителей будущих. А лучший пешеход — это водитель.
Ну, это
всем
правда.
Известно.
У меня к вам такой вопрос, он вскользь. Вот вы говорите про техосмотр для автобусов, да, аварии автобуса в связи с техосмотром неисправным. Вот картина, в которую в практическую плоскость переведем. Я припарковался на площади искусств днем около филармонии, мне нужно было там по делам. Я сижу в автомобиле, у меня было 10 минут, рядом стоит там, знаете, парковка для автобусов, школьный автобус, ну, точнее, он не школьный, он с детьми, в него грузятся дети. Такой какой-то среднего размера, не огромный, назовем это словом икарус, да, а вот средний автобус. И у него вывернуты колеса, и я вижу, что его правое переднее колесо лысое, и еще и рваное, то есть оно как будто вулканизировано изнутри, то есть оно не спущено, но оно совершенно в моем... То есть я на своем автомобиле на таком бы в жизни не поехал. Это автобус, и вот грузятся дети в этот автобус. Вот что я могу сделать в этой ситуации? Ему что, дал техосмотр, вот он там, есть ОСАГО, он может ехать, да? Значит, я должен что, бежать к ближайшему инспектору и говорить, инспектор,
да.
остановите? Или
да.
я должен залезать к водителю и говорить, ах ты негодяй, вот ты привез 40 школьников из там, какой-то школы в Русский музей?
Хорошо, и то, еще лучше это сфотографировать с номером и отправить по линии горячей ГИБДД, линии доверия,
uh-huh.
он написан на каждом. Но тут другой парадокс, понимаете, в чем дело. Вот когда поднимут документы, и когда
да.
начнутся разбирательства, выйдет, что да, данный автобус проходил этот техосмотр, нарушение не выявлено, резина была в норме. Просто можно пройти техосмотр на одной резине, потом либо снять, поставить другую. Ну, я, конечно, утрирую, смысла такого
мне
большого нет.
Мне так в Рыбинске предлагали, да.
Да, может быть и так. А, скорее всего, просто стерлась резина и все, а его просто не меняют. Или пробил колесо, поставил запаску, которая вот с торчащим кордом или еще что-то.
Ну да.
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы в голове у самих водителей что-то повернулось. То есть вот был, опять же, сюжет на федеральных каналах по поводу именно водителей, которых за то, что они рассказали, как дела у них в парке, mm-hmm. их увольняли или уволили практически, пока прокуратура не вмешалась. Но каждый должен заниматься своим делом. Если водитель видит, что это, на этом колесе ехать нельзя, он просто не должен ехать. Но он же едет.
Да.
И ужасно, конечно, то, что вот как я сейчас задумался, как там своего ребенка сажать в такой автобус.
Как главное, что...
Как ты это проконтролируешь?
Ну, вот вы не проконтролировали, да? И я не могу проконтролировать. У нас экскурсия
по идее, такой автобус не должен был выйти через АТК из парка. Другое дело, что, скорее всего, автобус какого-нибудь частника.
Наверное, да.
АТК бумажная на коленке. То есть, вот чем была хороша советская система, что была жесткая была система, что автомобили стояли только в парке. Соответственно, заезжали и выезжали через АТК. Каждый начальник АТК нес персональную ответственность.
Он понимал, что он сядет.
За безопасность абсолютно верно. Были и классы по безопасности. Много, конечно, было галочного, но тем не менее, как бы, вот, была цепочка ответственности. Сейчас ее проследить очень тяжело.
Про дела минувших дней. Дальше. Давайте представим ситуацию дальше. Я добежал до инспектора ГИБДД. И говорю, инспектор, вот красный автобус, посмотрите, в каком состоянии колесо, ай-яй-яй. Что делать? Что может сделать инспектор? Он его остановит.
Инспектор может, ну, если это в неисправность, там можно открыть правила и почитать, неисправность рулевого управления, глубина протектора, он может запретить эксплуатацию.
Дескать, вы никуда не поедете.
Да, вот так, на таком транспортном средстве ехать нельзя, на штрафстоянку.
Mm-hmm. То есть дальше выходят двое учителей и 30 человек детей с криками,
что нам
ах вы сволочи, мы из Волховстроя приехали на этом автобусе. Как нам теперь ехать?
Вот это вопросы без ответа, честно.
Это я не потому, что
с точки зрения инспектора, он должен действительно всех высадить. Вот как потом будет выбираться этот класс Волховстрой, остается загадкой. И это, скажем так, в достаточно обеспеченных регионах здесь. Что творится, скажем так, в регионах по всей стране, можно только представить. Вот эти все тяжелые, сотрясающие нас каждый месяц новости о разбившихся автобусах. Заснул за рулем, объезжал стройку, колесо разорвалось, не заметил встречную, это все...
А потом 350 тысяч за 10 лет.
Абсолютно верно.
Какие еще темы? Потому что у нас остается там 10 минут, наверное, еще что-то есть, да, что обсудить? Что еще происходило на Госсовете?
Надо поднять еще стенограмму, она, видимо, перед вами. Там Светлана Юрьевна прошлась еще по профессиональной подготовке водителей как раз.
Так.
То есть это давно назревшее, то есть как-то... Обозначили, что у нас сейчас будет новая классификация прав с разными допусками по типам транспортного средства. И прозвучало еще, что нужно вернуться к разделению автолюбителей и автопрофессионал. Не секрет, что в то же, уж извините, возвращаемся в советское время, были профессиональные права, позволяющие работать по найму, то есть зарабатывать трудом водителя себе. То есть это профессия водителя была. И были автолюбители, откуда, собственно, и появился этот термин. Те, которые как бы ездят не спеша, это их блажь, купленный автомобиль, да?
Да.
Не больше, не меньше. То есть это те, кто просто использует машины там в идеологии Советского Союза для развлечения.
Ну,
потому
понятно.
Что там на них могут заработать и ездить на дачу. Вот это разделение достаточно жесткое было. Были классные классы водителей, они получали разные зарплаты, разные тарифные сетки было. Это был стимул к безаварийной работе. То есть, если у тебя нет замечаний, ты получаешь там водитель. Помните замечательный фильм «Королева бензоколонки»? Там все это показано практически. Вот вся каста водителей, значит, самый верхний – это водитель туристического автобуса. Водители самосвалов, там, бензовозов и все. Вот эта вот иерархия водителей советского времени очень прекрасно там представлена. Мы все это все смотрели, все видели. Вот примерно, чтобы было понятно, на пальцах разговор идет именно о том, чтобы вернуть профессионалку.
Так.
Есть, к сожалению, только один полигон, и один вот я смотрел буквально недавно, был там на экскурсии создан под Истрой. Центр подготовки водителей, автодром, позволяющий работать в рамках федеральной целевой программы, кстати.
Так.
То есть деньги не потрачены зря большей частью. То есть сделан полигон, на котором можно оттачивать мастерство управления, скажем, в условиях аквапланирования, то есть на скользком покрытии, специальное немецкое оборудование.
Ничего себе.
Да, то есть это реально, вот вы можете пройти курс. И как автолюбитель, но разговор о том, чтобы к этому автопрофессионалов, скажем так, просто отправлять на обучение, скажем так, принудительно, для того, чтобы был навык управления, соответственно, вот в таких условиях, чтобы был готов к этому, к этой луже, к этому дождю, ко всему что происходит на дороге. Где далеко не лишние тренинги. В Италии это, этим занимается даже автоклуб.
Который, да, просто предлагает, да?
А, ну, не совсем. Итальянцы чем-то схожи с нами, поэтому если вы в Италии, скажем так, нарушили раз, два, три, вы не понимаете, вас отправляют на переподготовку принудительно за ваши средства.
Дескать, поучись.
За ваши средства, да, Александр. Где вы проходите курс, там сдаете экзамен, тест, не сдали, опять платите, оставите. То есть такая интересная принудиловка к прививанию безопасного правил, точнее, нахождения поведения на дороге. Ну, кто ездил по Европе, знает, что, наверное, больше всего приближены условия и поведение на дороге водителей — это Италия,
Италия?
России.
Италия, да. Хорошо. И
чем-то родственные. Я
очень похоже.
Причем все. Очень.
Все очень похоже.
Да. Все несутся, жестикулируют.
Уходи. Скорость. Уходи, плохой. Плохой,
да,
русский.
Вот такой, тем не менее, есть. То есть вот это тоже прозвучало отдельным пунктом.
Да, ну еще то, что мы не обсудили с вами, а то, о чем шла речь в послании, в ее предложениях, чтобы мы передали всю, чтобы деньги шли, которые получаются от штрафов, напрямую на обеспечение безопасности дорожного движения.
Да, сейчас появилось некое соревнование регионов, кто больше поставит камер, соберет деньги денег себе в бюджет.
Да, но вот не в бюджет, а на безопасность дорожного движения.
Ну вот вопрос дальше распределения. Нет, там еще важный момент был по Минтрансу, чтобы деньги из дорожных фондов попадали именно в те регионы, где они, соответственно, собраны. Да?
Да.
То есть сейчас регионы начинают охоту, точнее, за деньгами транзитных.
Ну да, конечно.
То есть это штрафы за нарушение скорости всевозможные, тот же самый перевес. То есть для того, чтобы получить деньги в бюджет для ремонта своих дорог.
А потом
Светлана Юрьевна обратила еще внимание на то, что нужно не только на ремонт дорог пускать, а еще на другие все мероприятия по безопасности, начиная от школ и заканчивая подготовкой водителей.
Мы заговорились, я все-таки вернусь к вопросу про тренировку, а вот на пресс-конференции, на которой вы сегодня были, этот вопрос тоже не поднимался, да?
Не, он никого не имел отношения к теме абсолютно. То есть тренировка — это, на мой взгляд, это, конечно, мимикрия требований технических. То есть вот насчет задних стекол абсолютно, считаю, неправомочно.
Да, задние, пожалуй, по-моему, задние можно тренировать?
Ну, можно, да. То есть вот то, что опять вернули боковые, ну, кто-то любит прятаться.
А их вернули?
Боковые?
Да.
Передние, да? То есть вы можете
это
тонироваться.
Извини.
Отсюда и пошла вот эта
новая волна.
Новая волна, да, причем встречаются машины затонированные лихо лобовыми стеклами.
Наглухо же они по кругу теперь
там
тонируют.
Там специальное покрытие, видимо, какое-то такое зеркальное. Да, ну...
Нет.
Нет?
Я ехал в такой.
Да.
В очень дорогой. Ну вот это из серии тех, которые подъезжают, и она вся такая по кругу, одинаково матово-классная. Я сел внутрь, а там просто темно. И лобовое тоже темно. И на вопрос, как ехать ночью, водитель мне ответил, что он привык. Я говорю...
Танки.
Ну да, ну там реально не видно. Ну реально ничего не видно. А снаружи вообще не видно, кто за рулем. То есть кажется, что это вот черный глухой танк.
Ну я бы, конечно, это запрещал, потому что даже для тех водителей, не те, которые там вот разговоры, что я мне не просмотреть машину, я не вижу,
да.
Там это боковое зрение, это все косвенно, а это вплоть до того, что опасно для тех самих владельцев таких машин. То есть они находятся в иллюзии, что им здорово, когда их никто не видит, а они всех видят.
Да.
На самом деле они не видят тоже половину. То есть это достаточно проехать по любой загородной, не федеральной или даже федеральной дороге в дождь или в какую-то тьму, и, скажется, реально ничего не видишь.
Знаменитая история: для того, чтобы ехать ночью по Петербургу с тонированными боковыми стеклами, нужно открыть окна, потому что иначе в зеркала ничего не видно. Это же известное.
Ну да, на мой взгляд, это абсолютно правильно было техническое требование. Что там за послабление прошло, я бы не вдавался, честно говоря.
А, я просто не знал. Я думал, что просто вдруг стали они стали делать.
Штраф отменился, скорее всего. Там надо поднять этот самый.
Ну, понятно. Все, тогда ясно. Тогда нет вопросов.
Вот, было выступление, скажем, еще нового замминистра по транспорту МВД, именно транспортной полиции, пришел новый человек, господин Миронов Дмитрий, да, ну, судя по его речи, он еще как бы не владел вопросом абсолютно, насколько я знаю, до этого он не трудился, связанный с транспортом, поэтому он там в первую очередь там появился со словом «безопасность», ассоциируются там аэропорты, железные дороги, то есть видно, что обычные дороги пока, видимо, для них на втором месте.
Значит, нам надо что сделать? Найти на сайте страховщиков, Российского союза страховщиков.
Да. Памятку о заполнении Европротокола. Если вы, скажем так, ответственный, да, продвинутый пользователь не только интернета, но и автомобиля, да, точнее, наоборот.
Ну да.
Да, то можете поизучать примерно как курсы, что делать, когда будет война. Там,
да,
что делать,
да,
когда вы попали в ДТП. На мой взгляд, это все мало реалистично. То есть оно вывешено, конечно, из серии «Мы сделали все, что могли, что вы еще от нас хотите».
Да.
Вот. В автошколах никакого курса... А, вот еще прозвучало, что этот вопрос должен быть отражен в программе обучения автошкол страховой. Это вот, по-моему, третий был подход уже к снаряду президента по поводу оформления ДТП и страховой культуры населения. Но надо понимать, что все, кто сейчас ездит, ничего в школах не слышали, и подавно. И, соответственно, быстро эти программы никто не сделает. То есть мы получим эти результаты там через 3-4-5 лет, когда там повысится, хочется верить, страховая культура, кто, все будем знать, как это заполнять.
Я не знаю, как сейчас в автошколах. Я получал права, обучался, когда мне еще было 17 лет. Закон позволяет обучаться, когда тебе 17, а получать права, когда тебе наступает 18. Так было, по крайней мере.
Абсолютно верно.
Вот. Я был полон юношеского максимализма, и на мои логичные вопросы... А я разбирался, как машины ездят, все понимал. И на мой вопрос вот этому человеку, который учил меня теории, почему он учит меня одному... Максималистский совершенно, теперь это смешной вопрос. А в реальности все по-другому. Он мне честно объяснил, что он меня учит сдавать экзамен в ГИБДД, а не водить автомобиль. Предполагаю, что ответ по поводу оформления Европротокола будет лежать в этой же плоскости. Я учу вас, как сдать экзамены в ГИБДД, а не как оформить верно и быстро Европротокол.
Ну, если будет даже часть вопросов Европротокола занесена в экзаменационные билеты, в части правил оформления, а это куда важнее, чем медицина, которая там, на мой взгляд,
и
присутствует.
И куда выкрутить колеса в случае, если вы оставили автомобиль на склоне, припарковали?
Вы хорошо помните материал.
Я помню самый бессмысленный вопрос. Вот, ну это же... Ну...
Я сдал в 16 лет.
А, вы плохо помните материал. Но там есть эта серия вопросов, куда выкрутить колеса, если вы мордой вниз, мордой наверх. Стоите.
Нет, ну это да, это есть. Не, почему? Они имеют практическое значение.
Конечно.
Просто я хочу сказать, что вопросы про обязательность оформления ДТП, то есть страхования, и должны также быть изучаться в автошколе, так же, как и нормативные акты, что у вас должно быть при себе, там какие документы и так далее. То есть это такой же вопрос эксплуатации автомобиля, как и любой другой. И он точно, если они будут в экзаменационных, то это культуру продвинет. В конце концов, Европа это тоже все прошла. Правда, они начинали немножко пораньше, лет за 100.
Да. Ну, что вы опять? У них и дорога чуть-чуть
у нас
получше.
Год за 10, поэтому...
Да, у нас быстренько все раз.
Ну, движемся быстрее.
Вот встретимся с вами через год, глядишь, а все уже вот так Европротокол оформляют. Раз.
Каждый день.
Вообще легко. Во сне разбуди.
Да, еще хочу напомнить, у нас действительно время остается немного. Мы продолжаем собирать наши предложения, точнее, ваши предложения автомобилистов города по тому, как нам сделать наши дороги лучше, а начиная от своего там движения по своему личному двору,
да,
и какой аспект экономический должен быть в работе ЗСД. Принимаются любые предложения, мы их все просматриваем без исключения, задаем уточняющие вопросы, связываемся с авторами. И авторы лучших, на наш взгляд, вопросов и актуальных будут заданы замначальника ГИБДД нашего города и области на время нашего с вами прямого эфира.
Да,
мы его пригласили в гости, он уже дал согласие. Насколько мне известно, это будет эфир в пятницу прямо со сцены СКК, с выставки «Мир автомобиля». Там можно будет и в живом режиме задать вопросы, но мы пригласим в первую очередь там вот на третье место в нашей студии авторов лучших вопросов по организации дорожного движения в городе. Вы можете их задать прямо напрямую или предложение, и услышать реакцию замначальника ГАИ.
На сайте автоклуба.
Не, на сайте водителя Петербурга.
Петербурга. Да, там есть возможность, да, сделать.
Задавайте вопросы в форумах, прямая связь, линк, все присутствует.
Ну все. Заканчиваем.
Все, на сегодня,
спасибо большое, Денис. Хорошей вам дороги и до встречи через неделю. Я напомню, что это был автоклуб Дениса Шубина, руководитель городского автоклуба Денис Шубин. Рассказывал нам
закончил программу «Автоклуб» в этот понедельник.
Рассказывал нам о результатах Государственного совета по безопасности дорожного движения.
И что нам это
грозит? Как обычно, весело. Как обычно, будет веселее. Скоро вернемся после новостей и продолжим.
До свидания.